В философии происходят некоторые вещи. Какие вещи? Я скажу так. Вот та традиция философствования, которая существовала долгое время и преподается, она заканчивается. Слушайте, мне близко держать вот так, да? Вот так. Потому что я не привык, я хочу говорить. И у меня не получилось. Так вот, я говорю, что происходит в философии. Происходит в философии вот такая вещь. Заканчивается та классическая философия, которая начиналась, она будет у меня здесь на картинках, я буду что-то говорить, которая начиналась там когда-то в греческой философии, в Греции, вернее, в Малой Азии, потому что греческая философия – это Малая Азия. Вот. И она заканчивается. Я уже говорил сегодня, и еще вам скажу, что есть совершенно талантливые люди вот в европейской философии, которыми она закончилась. Это две фигуры. Это Ницше и это, конечно, Хайдеггер. Вот что говорил Хайдеггер в 1964 году, когда к нему пришел редактор журнала «Штерн», ну и стал говорить, а Хайдеггер – это патентованная философия, то есть это признано, это самый талантливый человек в философии в последние столетия, может быть, больше. Вот. И его стали спрашивать, ну вот, что он думает? А он говорит, что он ничего не думает, потому что он не понимает, что происходит. Он не понимает, что происходит. Ему говорят, ну вы же философ, вы же Хайдеггер. Вот. А он отказывается. Почему? Он говорит, началось что-то такое, на чем невозможно говорить на языке классической философии. А классическая философия, она всегда по большей, особенно европейская, это ее особенность, она по большей части ориентировалась на что? На природу. Не на человека, на природу. И вот что вот в этой ориентации важно? Опыт. Опыт. Мы все хотим опыта, мы хотим быть опытными. Опыт. Вот. А постепенно, потихонечку начинается переход к другому. К чему? К другому. Ну, я скажу, к человеку. Это мало. Ну, к человеку. Была такая попытка в Германии. Попытку такую хотел сделать Кант. Его все знали, его все любили. Но его в этом пункте осмеяли. Его забаллотировали, отклонили. И кто сделал? Ницше. И Хайдеггер поддержал. Ну так вот, значит, так вот весь смысл вот этой, а он любил Вагнера, а вот весь смысл вот этой музыки, вот в данном случае Вагнера, это как бы указать вам на то, что мы сейчас вступаем в странный мир субъективности. В странный мир субъективности, в мир призраков, видений. И то, что мы совершенно нами не изучено, то, что нам совершенно неизвестно. А здесь опыт не помощник. Здесь помощник только воображение. Опыт здесь никак не поможет. И Хайдеггер в этом своем интервью говорил, закончился язык, у меня нет языка. И он говорит, вы же философ. Он говорит, а сколько, его спрашивает редактор журнала «Штерн», а сколько лет ждать? Он 200 или 300. Подождите. Потом мы вам расскажем, что произошло. Ну, а поскольку мы не можем ждать, и кто как умеет, вот рассказывают. И я тоже рассказываю. Так вот, закончим мы, тоже будет музыка, я надеюсь, она будет погромче. Вот, это будет из Стравинского. Священный танец, вот это такой тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, ну, это как бы я вам сегодня говорю, ничего, держитесь, ну, в смысле, не, ну, в том смысле, что, ну, с людьми что-то происходит, и мы это будем сейчас разбирать, пытаться понять, вот, и это вот такая музыка, как бы, ну, вот, поддерживающая, что ли, я имею в виду Стравинского, вот. Так вот, ну, а теперь это я вам сказал. А теперь давайте я займусь своим прямым делом. Итак, Вы меня можете спрашивать, останавливать. Я легко могу тут же вернуться, повторить, объяснить. Нет никакой проблемы. Итак, классическая философия думает, что человек – это живое и разумное существо. Но она не может объяснить, что значит жить разумно. Она не может нам объяснить, что такое даже сознание. И почему разумны некоторые технические устройства, хотя у них нет никакого сознания. А также она не может объяснить, почему только человек имеет право на безумие. Сегодня известны две стратегии в попытке окончательно разъяснить публике вопрос о том, что такое сознание. Это американский проект и европейский. Американский проект готов на каждый нейрон посадить наномашину для регистрации импульсов нейрона. Европейский желает создать действующую компьютерную модель сознания, замещая нейроны микропроцессорами. Все это очень хорошо, если бы это имело отношение к человеку. Но это не имеет никакого отношения к человеку, и поэтому все обещания современной науки что-то сделать, действующее сознание, там объяснить, с моей точки зрения, не имеют смысла. Философия идет другим путем. То есть в философии понятно, что сознание имеет малое отношение к мозгу. Мозг – это продукт эволюции, а сознание – это результат взрыва галлюцинаций, случившегося в далекое время под названием позднего палеолита. Если вы думаете, что сознание прикреплено к каждому из нас, к каждому дискретно выделенному телу, то вы ошибаетесь. Сознание может быть одно, а людей, причастных к сознанию, много может быть. Что ж такое сознание? Это способность слышать свой голос. Или услышать в себе голос того, кто слышит свой голос, кто слышит голос сознания. Сознание – это способ воздействия человека на самого себя во времени. То есть можно воздействовать в пространстве, понятно, а можно воздействовать во времени. И это вот единственное существо, которое может, использует время и может воздействовать на себя во времени. Это означает некоторую специфическую особенность. И самое главное, в нашей с вами жизни, я думаю, совершенно не обязательно иметь сознание. Это самое удивительное открытие и самая удивительная вещь. Достаточно простой причастности к тому, к нему, без его обременений. Знаете, как узнается присутствие сознания? Присутствие сознания мы все легко узнаем тогда, когда смотрим на детей, которые своим пальцем указать, по указательному жесту. Вот указательный жест ребенка – это знак причастности его к сознанию. Так вот, я думаю, сознание сегодня не нужно абсолютному большинству профессий, которые сегодня существуют, в том числе преподавателям. Сознание не нужно для вычислений. Для того, чтобы коммуницировать, достаточно быть причастным сознанием. Сознание – это такая странная привилегия для немногих. Почему же только человек имеет право на безумие? Потому что человек всегда больше, чем один. Что это значит? Это значит, что нас всегда двое. Один в нас живет внутренней жизнью, другой живет внешней. И между ними происходит вражда, распря. Как вы думаете, кто пытается нас примирить с самими собой? Конечно, язык. А главное – социум. Социум, общество, создано только для того, чтобы лишь лишить нас нашей раздвоенности. Ему нужны не мы. Ему нужна наша позитивность, позитивное отношение к самому себе. Ему нужно заставить нас работать. Но чем больше социум или общество изживает в нас нашу двойственность, тем больше в нем, в обществе, существует призраков. Каждому, кто живет в обществе, нужно выстраивать вокруг себя барьер, плотину. Для чего? Для того, чтобы в нас ничто не могло проникнуть без нашего на то согласия. Ведь если мы позволяем чему-то проникнуть в нас без нашего на то согласия, то это когда получается, что в нашей голове существуют мысли, которые работают не по законам нашей головы, а по законам какой-то другой головы. Но это означает, что мы тогда глупые. Быть умным не значит мыслить. В мире много разумных, но не мыслящих людей. А кто мыслит? Мыслит тот, кто грезит, кто совершает путешествие в мир воображаемого. Для чего человеку ум? Вообще-то ум в нас нам не нужен. Ум нужен другому. Для чего? Для того, чтобы мы были послушными. А мы все используем ум часто для того, чтобы оправдать себя перед собой задним числом. Кто делает нас послушным? Я уже сказал. Общество, социум. Социум говорит нам, что мы можем жить своей внутренней жизнью, как хотим, только во внешней жизни мы должны быть послушными и соблюдать правила. Почему? Потому что во внешней жизни нужно учиться жить с другими. В ней нет никакой свободы. Нельзя жить в обществе и быть свободными от общества, сказал один человек. А? Ну, конечно. Свобода возникает как привилегия немногих жить внутренней жизнью. Привилегия на что? На произвол. Люди живут в обществе, но мыслят в одиночестве. Ни в одном обществе нельзя жить человеческой жизнью. Почему? Потому что в обществе живут социальной жизнью. А что такое человеческая жизнь? Это простая жизнь. В мире грез – это религия, искусство и, к сожалению, философия. Я так думаю. Чтобы жить социальной жизнью, нужно научиться лишь правильно говорить о кажущихся вещах. Что значит правильно говорить? Это значит говорить не на языке истины, а говорить правдоподобно. Потому что истину никто не любит. Истина делает нас изгоями. В мире нет никаких причин для того, чтобы было добро, например, и тем не менее оно все-таки существует. Почему? Потому что кто-то хочет, чтобы оно было. Для того, чтобы в мире было зло, не надо ничего делать специально. Нужно просто ничего не делать. Что такое добро? Добро, как сказал один умный человек, это то зло, которое поместилось в нас. Или что то же самое, это то, что делают добрые люди. И вот в этом пункте я расскажу вам, это такой маленький перерыв, я вас развлеку, то есть расскажу вот историю, и, следовательно, вы можете немножко расслабиться. Я расскажу вот заговорив о добре, я расскажу чуть-чуть о Лунине и, ну, Пестеле, ну, вы знаете, декабристы, вот там сейчас вы увидите и Лунина, и Пестеля. Я только сразу скажу, что Лунин настолько влиятельный, настолько известная фигура, что его упоминает Пушкин, что он у Толстого этот Долохов, а у этого у Достоевского это Ставрогин, Лунин. Так вот, Пестель и Лунин, и добро. Я комментирую свои вот эти рассказы о добре и зле. Пестель – семьянин, православный, любит жену, служит государству, отечеству, полковник, ну, богатый. Лунин, ну, страшно богатый человек, у него огромные деньги, но он такой бритер, не женат. Ну, по героям, названным мной, вы уже себе представляете Лунина. Он позволяет себе проехать голым на коне почему? Поэтому по Невскому проспекту. Голый, ну это безумие, ну в смысле Лунин. Он вызывает на дуэль брата, сейчас не то, императора. На дуэль вызывает. Тоже безумие. Так вот. Он в войне воевал, естественно, с Наполеоном. Там, ну, больше того, он вообще предлагал царю и там, людям, он хотел эту войну быстро выиграть. Вот. Он сказал, что я поеду во Францию, приду и убью Наполеона. И он был готов, у него был готов кино, он все приготовил, он все продумал. Но, к сожалению, ему не разрешили это сделать. Сказали, успокойся, ты ерундой не занимайся. Вот. Так вот. И вот, да, Пестель участвует в тайном обществе, как вы понимаете. А Лунин отдельно, он странный человек, он должен был быть командиром какого-то отряда, который истребит семейство императора. Что-то в таком духе. Ну вот, но он не был, не участвовал. Его держали в резерве. Так я понимаю, держали в резерве. Так вот, все проваливается. Ну, вы понимаете, события, вышли туда, все, арестовали. Арестовали. И того арестовали. Пестеля. И спрашивают, ну что, господин Пестель? Ну, говорите. Вы были? Был. Участвовали? Был, участвовал в заговоре. Кто еще был? И этот был, и тот был, и эти могли, а те не успели, тоже могли. Всех сдал. Всех арестовали. И Лунина. И Лунин, хотя он не участвовал. И Лунина арестовали. Ну, допрашивают Лунина. А Лунин, я уже, ну, я хочу создать образ, ну, Лунин, да, у него ничего нет такого святого. Ну вот, ну, следователь, это все протоколы, и они существуют до сих пор. Ну, в смысле, это можно читать. Ты участвовал в заговоре? Участвовал. Знаешь, кто был там участником? Знаю. Ну, скажи. Не могу. Ну, как не можешь? Ну, не могу. Ну, подожди. Ну, не могу. Начинай. Не могу. Так вот. И он... И, ну, понятно, что его отправили, и он там и умер. Он потом еще там что-то такое он сделал против императора, уже будучи в ссылке. Ну, так вот, и я сейчас вот этим рассказом хочу лишь сказать такую вещь, что у каждого из нас вот это есть «не могу», то, что ты сделать не можешь. Ну, никак не могу. Никак. А как мотивировал Пестель? Пестель, ну, когда все же все знают, что это он сдал всех. Ну, то есть ты отвечаешь за себя, но зачем ты тащишь других? Пестель говорил так, смотрите, будучи социально ориентированным, он говорил так. Вы знаете, я хочу увеличить объем массы людей, которые стремятся к будущему. Ну, я хочу счастливого будущего для России. Чем больше я назову имен, тем больше будет вовлечено в это ускоренное движение в будущее людей. Послушайте, это большей подлости, на мой взгляд, не существует. Потому что это практически невозможно. Следующее. Вот этим рассказом я говорю, что в мире есть такая сторона, которая существует, если мы хотим, чтобы она была. Есть вещи, которые существуют только лишь потому, что мы относимся к ним как к существующим. И это касается только нас. Вот эти вещи нас сегодня интересуют, когда я вам в самом начале сказал, поворот вот к некоторой такой субъективности, или я сказал, к миру призраков, который заполняет нашу жизнь. Мы хотим знать, повторяю, потому что есть в мире такая сторона, которая существует, если мы к ней относимся как к существующим. Для этого нам нужно быть собранными. Кто собран? Не тот, кто коммуницирует. Что такое коммуникативное действие? Это действие тех, кто отвернулся от себя, предал себя забвению и раскрыл себя перед другими. Это тот, кто говорит на языке другого. Но кто может говорить на своем языке от своего имени? Тот, кто обратился к себе, кто ищет себя. Тот, кто потерял смыслы, тот вступает в коммуникацию. Тот, кто нашел смыслы, тот молчит. Поэтому молчание, на мой взгляд, является адекватным способом существования человека. Человека, который ищет себя, чтобы говорить от своего имени и не говорить на языке другого. Что от нас требует социум? Чтобы мы привыкли говорить на анонимном языке. Никто не имеет права говорить от своего имени. Я сейчас прочту вам одну цитату из Ницше. Вот она у меня есть. Это несвоевременные размышления. Вот в этих, это еще молодой Ницше, Буян такой тоже, вот такой странный человек. Вот. И вот цитата вот стоит в общем. Он разделил людей на две группы. И самое главное, вот сейчас вы увидите, я только скажу, ну Ницше, он почему-то такой, то мне это не нравится, но почему-то он такой, какой-то своеобразный поклонник Дарвина, там, эволюции, ориентации на законы природы. То есть, ну, он вообще полагал, человек – существо природное. И вот что он говорит, будучи молодым, вот, рассуждая о Шопенгауэре. Вот цитаты. Он пишет так. «Кто нас поднимет из потока жизни? Кто нас вытащит? Это те подлинные люди, которые уже не звери. Кто это? Философы, художники и святые. При их появлении природа, которая никогда не делает скачков, делает свой единственный скачок радости». Конец цитаты. То есть, что я сказал? Что природа, которая никогда не делает скачков, один раз она все-таки его сделала. То есть, что я говорю? Непонятно, вот каким образом произошло вот это вот событие. Вот я его называю сингулярным событием. То есть сингулярное событие – это событие, следы которого не имеют никакого физического смысла, или, вернее, у которого нет никаких физических следов. Так вот, чем вот в данном случае славен человек? И я еще скажу такую вещь, тоже, чтобы было понятно. Мы все понимаем, что животные умирают, люди умирают, но животные не знают смерти. А единственное существо, которое имеет привилегию на смерть, это человек, он знает ее, она есть. Я вам буду читать позже Рильке, у него есть дуинская элегия, номер 8, вот об этом. Это гениальная вещь, вот там вот эта элегия, вот о том, а почему у нас она, смотрите, они умирают, но у них нет смерти. Вот я на это обращаю ваше внимание. Мы умираем, но у нас она есть. А почему? А потому что у нас есть что? Сознание. Что такое сознание? Врата, через которые мы проходим. Смерть, я имею в виду. Почему кричит ребенок? Это я сейчас цитирую Канта. Почему кричит ребенок? Ну, не потому, что говорят, ну, там, это, а боится сознание. Быть в сознании – это страшно. Это страшное бремя, обременение быть. Но вот сегодня я могу только сказать, что, дай Бог, что мы сейчас живем в мире, в котором практически не требуется сознание. Мир, в котором появился, и я об этом скажу, и алгоритм, и вот то, это появляется то, чем заканчивается или, или закончится, или заканчивается, как я скажу, человеческая история. Так вот, теперь я хотел бы, вот сказав вот это, вот сказав главное про эти ворота, теперь я хотел бы вернуться к самому началу, затем, чтобы от этого самого начала я вернулся в самый конец и сказать, что соединяет нас вот сегодня вот и с тем, ну, с началом и с концом, если можно так сказать. Это пещера. Я приблизительно скажу, это примерно 20 тысяч лет назад. Это есть во Франции пещера. В этой пещере есть колодец. В этом колодце есть вот это изображение, которое вы видите. Немногие писали на эту тему, ну вот те, кто видел, вот, но есть там высказывания, я не буду говорить, там особенно ничего интересного нет. Вот, но я только лишь обращу внимание на следующее. Вы смотрите, а я буду рассказывать. Вот посмотрите, вот что мы видим. А? И что еще видно? Ну, давайте. Вот смотрите, внимательно смотрите. Человек виден. Человек – это тот, который вот этот, вот там. А по какому признаку вы его узнали? Понятно. По признаку пола. Должен заранее вас предупредить, что вся наскальная живость по существу своему, ее не интересует верхняя часть. Вот обратите внимание. Голова. Ее это совершенно не интересует. Ее не интересуют конечности. Вообще, вот я имею в виду, человека очень мало на скальной живописи, и вот и мужчин тем более, ну, в смысле, похожих на мужчину тем более, а больше всего, конечно, женщин, и срединная часть, то есть грудь, вот, все остальное не очень волнует эту часть. Так вот, но еще мы видим, смотрите, очень хорошо мы видим вот этого поворот разъяренного, вот этого смертельно раненого животного. Видите его кишки? Вот они выпущены. Теперь посмотрите, что это на нас, посмотрите-ка, если вы скажете, что художник, или это не художник, это я так называю, это изображение, что тот, кто сделал это изображение, спустившись, Бог знает куда, в какую-то, где там развернуться совершенно невозможно, вот это изображение. Так вот, что будет? Смерть. Он знает о нем, он знает, что это, и он его переживает. А то, что мы хотели бы увидеть вот, под названием «голова», не имеет отношения к человеческому. А знак пола что означает? Что в мире нет ничего человеческого самого по себе. Что человеческое в нас не существует само по себе, оно существует только посредством животного в нас. Только посредством. И нечего искать. И поэтому мы избрали вот этот странный путь работы с собой, действуя на себя, работая со временем. Мы открыли время. Мы люди времени. Что мы еще видим? Вот этот странный шест, что на нем? Птица. А еще где клюв? А еще клюв вот на том изображении, которое видите тоже, вот этот с этим знаком пола. Там, что там голова? О чем это говорит? О том, что мы раздвоены, и мы принуждены соединять воображаемое и реальное. С самого начала и до последнего момента. Что такое речь? Речь – это соединение, повторяю, воображаемого с реальным. Или что такое живопись? То же самое. Что сегодня это соединение воображаемого и языка? Вот что мы делаем. Причем бессмысленная попытка придавать смыслы. Чему? Бессмысленному. То есть что делают люди? Придают бессмысленному смыслу. Вот это и есть человеческая работа. Ну, то есть, вернее, мы это делаем с вами до конца и будем делать это, пока мы есть. Придавать смысл бессмысленному. В речи, соединяя воображаемое и реальное. Конечно, тут нет никакого отражения мира. На что указывает изображение по моим понятиям? На то, что мы рождаемся в этом мире, который скрыт от нас нашими грезами, нашими галлюцинациями, вот этим странным миром, скрыт от нас. И для нас проблема реальности – это проблема пробиться, освободить себя, найти путь, создать ее реальность. Что такое галлюцинация? И одно, я еще сейчас скажу, одно из самых великих событий в нашей жизни – это, конечно, так называемый взрыв галлюцинаций. Взрыв – это и есть время вот этой картины. Взрыв галлюцинаций – это примерно, ну, если вот верить тому, что говорят ученые, примерно 50 тысяч лет до нас. Так вот, что такое галлюцинация? Это мысль, тождественная с бытием. А что такое взрыв? Это подчинение себя образу, подчинение себя грезам. Вот с чего начинается человечество, с чего начинается сопоставление внутренней жизни и внешней. Что такое призрак? Это субстанция без это существование без присутствия, без локализации в пространстве. Потому что человеческое, как я сказал, существует во времени, а мера времени – это наши грезы. Теперь коротко, вот это я оставлю, коротко я скажу вот еще таких событиях, как бы таких временных. Что это за события? Вот если говорить грубо, то примерно там 100 тысяч лет назад появились с точки зрения анатомии люди, физически похожие на людей, то есть я их называю обезьянами, но неважно. И следующая такая метка, что вот как будто бы вот они там 50 тысяч лет никак не показывали, не указывали на то, что они люди, а вдруг через 50 тысяч лет начался взрыв. Появилась наскальная живопись, появились предметы, ну, мало искусства. Из бивней, из скульптурки, там, из камней, каменный век, из бивня, появились сложно составные орудия и прочее. Более того, в это время, а в это время нас было всего 100 тысяч человек, ну, это имеется в виду нормальная как бы популяция нашего веса. Там, если нам где-то около 100 килограммов, у нас должно быть где-то 100 тысяч. Так полагают ученые. Так вот, и вдруг в это время начинается разбегаться люди по всему миру. То есть на плоты, по течению, в Австралию, в Америку. Почему? Какая сила заставила нас разбегаться по миру, расселяться? Ссылки на то, что там не хватает еды или еще чего-то, они малоубедительны. Потому что, как сказал один умный человек, нам трудно жить себе подобными. А почему нам трудно жить себе подобными? А потому что мы когда-то пытались друг друга сделать домашними животными. Одомашнивать пытались. И вот от этого одомашнивания нам пришлось разбегаться. А первое орудие, которое сделал человек, это, конечно, одомашненное животное. Я еще мог бы еще больше страсти навести, процитировав один фрагмент из «Политики» Платона. Он рассказывает о том, как поссорились два брата. Ну, я имею в виду, где больше всего тоталитаризм может быть в семье? Где больше всего тирании в семье? Ну, с близкими людьми, не с дальними, не с дальними. И давайте я вам сейчас скажу. Значит, вот это такая занятная история. Я хочу немножко, чтобы вы чуть-чуть расслабились. Значит, жили-были два брата, Атрей и Фиест. Атрей был женат на Европе, но Европа понравилась его брату Фиесту. Фиест мало-помалу соблазнил Европу, и она передала ему символы власти. Затем у Европы появляются дети. Что делает Атрей, первый брат? Он бросил свою жену в море, убил детей Фиеста, жарил их и накормил ими своего брата. И Платон говорит, и вот этот факт, это ужасного действия, изменил весь мир. Солнце пошло по другому пути. Восток стал на место Запада, Запад на место Востока, все поменялось, все. Совершенно невозможнейшая вещь. То есть, если еще говорить иными словами, людям очень трудно жить друг с другом. И нам когда-то социум обещал облегчить эту жизнь. Но какая цена, какой ценой, какая плата за эту совместную жизнь? Отказаться от своей этой изначальной странной раздвоенности на вот эту внутреннюю и внешнюю жизнь. Еще один пример я скажу, как появилось слово «неандертальцы». Такая была деревушка в Германии, неандерталь, около нее нашли голову, какой-то череп. Этот череп показали Вирхову, знаменитому ученому. Он сказал, что нечего тут голову морочить. Это просто череп русского казака, который погиб в войне с французами, там, когда воевали. Прошло какое-то время, и опять вот эту голову показывают другим, и они устанавливают, что это голова неандертальца. Это я сейчас говорю еще немножко о скепсисе и о том, что все это очень трудно, ну, как бы физически устанавливаемые вещи. А теперь я вот сейчас продолжу дальше, и теперь я еще назову, я двигаюсь, продвигаю как бы всю вот такую историю, что ли, философии. Вот теперь я скажу о плаче Гераклита. И, надеюсь, появится Гераклит, вы его увидите. Так вот, что за плач Гераклита? Значит, Гераклиту принадлежит одна очень, с моей точки зрения, гениальная мысль. Он совершенно ясно сказал однажды, он относится к изначальным философам, сказал однажды, что человек – это существо, спящее наяву. Когда мы спим? Что значит спать наяву? Если мы моральны, мы спим. Если мы следуем долгу, мы спим. Когда мы следуем, это сон. Как скажет, как? Это долгий сон. И вся наша жизнь – это долгий сон. Мы спим, когда спим. Мы спим, когда бодрствуем. И так дальше. Это, повторяю, вот фразы, принадлежащие Гераклиту. Помимо этого, он говорил, и люди в силу своей вот такой сонности не понимают, не знают, какой ждет их финал. А финал их ждет обыкновенный. Вот мировой, Гераклит говорит, он давно уже стал таким сингулярным философом, он говорит, что финал нас ждет, все сгорит в мировом пожаре. Мировой пожар. И вот все, что мы делаем, все это призрачно. Все это призрачно. И все это однажды исчезнет. Теперь я перейду к крику. Это у меня будет крик Мунка. То есть я хочу, мой замысел, я хочу, чтобы вы видели вот живопись, ну, в смысле, вот этот крик. А я вам расскажу историю, одну, связанную с Бушменом. Как люди становились людьми. Только я замечу сразу же такую вещь, и наверняка вы это замечали за собой и знаете, что вы знаете. Вы знаете, что есть вещи иногда, которые тобой высказываются на уровне нервного срыва или крика, когда ты начинаешь кричать, ну, то ли от бессилия, то ли еще каких-то... То есть есть вещи, которые высказываются вот с этим странным криком. Крик – это вообще очень важная вещь. Это очень важное событие. Так вот, я сейчас расскажу историю. История такова. Это я пересказываю фрагмент, очень интересный был для Юнга. Ну, вы знаете, был такой один человек, он начинал с Фрейда, потом отошел от него, занимался бессознательным. Ну, это его история. Хорошо. Так вот, жила-была семья. Ну, были бушмены, которые были близки природе. И ничего человеческого еще не держалось. Ну, у них были дети, была семья. Конечно, бушмен ходил, ловил рыбу, кормил детей. И вот однажды он пошел там на озеро, на рыбалку, за тем, чтобы поймать рыбу, принести к вечеру эту рыбу и накормить детей, ну и жену, естественно, что у нее там было, я не знаю, жена, наверное, вот всех их накормить, и пошел, и взял с собой на рыбалку, а у него много было детей, он взял самого любимого, ну, взял его с собой и пошел с ним. А они имели такое свойство предаваться себе. Ну, попадать в то состояние, в которое мы обычно попадаем тогда, когда долго смотрим на огонь, на воду, на ручей. Ну, вот, мы растворяемся. Нас нет, и слава Богу. И он растворился. И вот прошел час, прошел два, и вот уже вечер, а он все растворился. Вот. А потом как будто вздрогнул. Ой! Надо идти домой. Ну, в смысле? А он же ничего не поймал. Или клев не удался, или... И когда он понял, что... А его там ждут голодная жена и голодные дети. И что они ему скажут? В общем, короче говоря, и он вышел из себя, закричал так, что его услышали там, кто находится очень далеко от него, наверное. Я говорю об этом сегодня, и мы слышим этот крик. Он схватил своего в ярости, своего любимого ребенка и задушил его. А потом, когда он вернулся в себя и увидел вот это, ну, на руках, он еще раз заорал, закричал от ужаса. И дальше идет такая ремарка, что мы люди, когда мы, вот нужно слышать в себе вот эти, вот этот крик, ну, быть причастным ему. То есть мы причастны вот к тому, вот к этому действу. Мы люди, говорим. Вы знаете, я вам еще расскажу такой один рассказ по поводу «мы люди». Это относится уже немножко к другой истории. Все люди болеют, и вот старикам тоже болел, а он маленького роста, там, я не помню сколько, совсем маленький, вот, больной, к нему заходят гости, он лежит, ну, там какой-то русский путешественник или не знаю кто, и он встает и приветствует, ему говорят, ну что ты ложись, ну что ты, мы постоим, а ты давай, приляг. А Кант, а он же Кант, он же умный. Он, значит, отвечает, нет, говорит, вы знаете, у меня еще живо чувство принадлежности к человечеству. И если я упаду, то я упаду легко, я легкий. Ну, примерно вот такие были выражения. Так вот, теперь я вам расскажу сейчас. Вы очень устали, я хочу вас немножечко, не напрягайтесь. Сейчас будет уже, сейчас самое важное, и я уже вас подвожу к концу. А еще я вам расскажу еще один миф, потом я закончу рассказывать мифы. Еще один миф – это миф об Иксионе. Только я хотел бы, если вы не против, я хотел бы вам, у меня есть там небольшой фрагмент, я хочу из Пиндара. Я сначала прочту из Пиндара, а потом перескажу. Ну, вот этот миф. Вы все нормально? Нет, потому что я должен, чтобы вы не все заснули. А Пиндар, значит, сейчас есть, вот он у меня лежит. Послушайте сначала, что пишет он. Иксион, а нас еще ждет еще Чехов и Достоевский. Еще работа впереди. Это я вас развлекаю, но работать вы будете. Так вот, Иксион, вечно кружимый крылатым колесом, вечно по уставу богов кричит смертным, кроткою мздою воздавай благодетелю. Ему ли того не знать, сладкую вкушавший жизнь при благосклонных кранидах, он не выстоял под долгим счастьем, он в неистовом сердце своем захотел Геру, дольщицу Зевсова многорадостного ложа, и мгновенно в непроглядную беду ринуло его дерзновение. Должное претерпев, избранную понес он казнь за двойную вину. Первый из первых героев, что он сделал, он коварно замесил межсмертных родную кровь. И в просторах великой опочивальни он дерзнул на диву жену. Но всякая мера померщику, непутное ложе, в гущу горя ввергла наложника, он спал с тучей, он ловил сладкую ложь незрячий. Видом она была, как небесная кронова дочь, а восставила ее в хитрость ему Зевсова ладонь, красную погубу, и четыре спицы гибельно захлестнули его узлы, и рукам, и ногам его не уйти от пут, и что сказано ему, то сказано всем. Не стояли хариты вокруг, когда рожден был ему сын, не сын, единственный от единственной, ни в чести меж людей, ни в уставах богов, и вскормившая назвала его кентавром. Он смешался с магнесийскими кобылицами у крыч Пелеона, и от них рождено чудное полчище, схожее с обоями. Ну и вот сейчас там вы увидите кентавра. Так вот, а история была такова. Смысл, почему я его рассказываю. Вы знаете, когда я говорю, что сознание – привилегия немногих, это правда, потому что это бремя, это ужасное бремя, нести которому очень трудно. Так вот, жил-был Иксион, царь. Вот. Ну, царю, как всегда, какие-то там подарки, там все такое. Но он был справедливый царь, он никого не обижал, налоги не повышал. Вообще всем он нравился. И однажды боги, видя вот того, что он ведет прекрасную жизнь, по мере каждого там воды, лишнего ничего не берет, справедлив, однажды его пригласили в гости, ну, на гору там. Вот, они... За столью он приготовился, все, конечно, пришел в гости, скромно сел на стульчик. Они пьют амброзию, он пьет амброзию. Но они-то боги, а он смертный и пьет амброзию. И нужно себя быть собранным, нужно не рассыпаться. Нужно сделать так, чтобы собранное, и нужно так, чтобы сознание тебя не покинуло. А он выпил слишком... больше, чем положено, и потерял его. А когда он его потерял, он стал, провел глазами, посмотрел, и ему, будучи пьяному, понравилась жена Зевса, жена Бога. Ну и он положил на нее глаз и стал к ней приставать. Но Зевс видит все это дело и говорит: «Это что такое?» И что делает Зевс? Он из облака создает Нефелу. Ну, Бог. Нефелу. Возьми Нефелу. Но ему все равно, что Нефела, что Гера. Все. Он не различает. Сознание для того, чтобы мы могли отличить. Вот смотрите, одно от другого. Призрак. Отличить от того, что имеет, от того, что он может существовать в пространстве. Он не отличил. Ну и, конечно, совокупился с облаком. И дальше начинается, и родил, что рождается? Двусоставное существо. А вы знаете железное правило, сформулированное, Бог знает, Аристотелем. Оно звучит так. В одной сущности не может быть двух сущностей. А здесь получилось... Существо одно, а сущности две. Это оно не может жить, это не жизнеспособное. И вот И рождается вот этот кентавр, потом он смешивается с кобылицами, там, и вообще там вот, он символ пьянства и пьяницы. Ну, есть разные совершенно интерпретации и прочее. Так вот, я этот миф вам рассказал с тем, чтобы дальше уже спокойно перейти к Достоевскому. Нет, нет, это я не закончу. Вы хотите, чтобы... А сколько времени? Еще, вы ищете, еще нормально? Слушайте, осталось сейчас две вещи, они главные. Потом будет расслабление, потом будет музыка, и я вас... И потом мы с вами поговорим. Вот. Ладно, хорошо. Итак, господа, вот у меня тут припасен для вас. Вот он. Моя, может быть, такая главная мысль состоит в том, что я вам говорю, что современная философия, если вы это еще не знаете, то современная философия – это, собственно, антропология. Никакой другой философии нет. Есть либо история, либо вот философия, антропология. Почему? Потому что мы упустили, мы совершенно не знаем себя. И вы знаете, я вам открою тайну великую, ее многие не знают. Тайна эта состоит в том, что знание о природе скрывает от нас человека. Вот. Это пелена, которую нужно пробить. Вот что это такое. И одним из тех, кто это прекрасно понимал, был Достоевский, кто сформулировал золотое правило антропологии, принцип вот этой двойственности. И вот я начну. Начну с двойника. Есть такая книга, написанная Достоевским, называется она «Двойник». Вот, вообще на эту книгу почти никто не обращал в философии внимания, но был только один философ в России, звали его Лоский, он обратил на это внимание. Ну, а потом я обращаю, он заставил меня обратить на это внимание. Так вот, первая повесть Достоевского «Бедные люди» имела ошеломительный успех. Белинский неистовствовал, публика восторгалась. Все ждали, что напишет Достоевский после этой повести. Достоевский написал «Двойника». Он не стал сочинять то, что от него ждали. Вы знаете, что значит быть загнанным в свой образ? От тебя ждут, и ты должен делать то, что от тебя ждут. Вот есть правило. А иногда, и это упаси Бог, быть загнанным в свой образ. Понятно, что я говорю? Упаси Бог. Так вот, и его хотели загнать, от него хотели получить еще раз бедных людей, и еще раз бедных. Он написал «Двойника». И, о, кошмар! Белинский сник прочитал. Публика прочитала, ничего не поняла. Все отвернулись от Достоевского. Выступить в защиту бедных – это актуально, а рассказывать о приключениях титулярного советника, которому хотелось повышение по службе – совсем другое дело. Достоевский рассказал о своем открытии. Это было открытие. Но мы не приняли его. Мы ждали от него другого. Мы хотели услышать другое. А это мы пропустили. А что он рассказал? Он рассказал про Галяткина, про то, как он беден и как сложно устроен мир, общество. В нем хочешь быть простым и искренним. А оно или этот мир – заставляет тебя не уважать себя. В обществе нужно всякий раз заново решать одну и ту же проблему, это говорит Галяткин. Поклониться или не поклониться тому, кто выше тебя в социальной иерархии. Или прикинуться, что тебя нет, что ты не существуешь, ты не заметен. Что ты – это не ты. Галяткину нечего скрывать, он действует открыто, не втихомолку. Галяткин живет так, что он не знает, проснулся ли он, или все еще спит наяву, или в действительности ли все, что около него теперь совершается, или нет. Или это все сонные грезы. Галяткин, как и все, хочет быть в порядке перед самим собой. У него даже комод из красного дерева и красная мебель, хотя обои зеленовато-грязного цвета. Цвет – это вообще великая вещь. Он проникает в наше сознание, не спрашивая никого, хотим мы или не хотим. А если у нас есть еще немножечко художественной натуры, он может ранить или убить цвет. Это очень важно. Так вот, цитата. «Порядочных людей ни, по двое никогда не бывает», сказал слуга Петрушка и ушел от Галяткина. А его было два. Он говорит, мы по два, меня два. Вот я один живет в обществе, а другой живет этой внутренней жизнью. А слуга ему говорит, порядочных людей по двое не бывает. Галяткин пишет письмо своему двойнику. «Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно». Позднее Достоевский напишет записки из подполья. Это сочинение не понял даже Бахтин. Между тем в нем развивались идеи двойника в записках из подполья. Вот отрывок из письма Достоевского в последний год своей жизни художницы Юнге. Отрывок из этого письма я цитирую. Это о двойственности. Цитата. Она пишет ему, Достоевскому, говорит, что вот у нее проблемы, вот она вот такая, вот она какая-то вот такая и так, и раздвоенная, и вот что делать с этим. Что он скажет? Что вы пишете о вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей. Не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой, встречающийся в такой силе, как у вас. Вот и поэтому вы мне родная, потому что это раздвоение у вас точь-в-точь, как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в природе вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы вы не столь развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы и менее совестливы, и не было бы этой у вас двойственности. Раздвоенность, я хочу сказать, что вот та раздвоенность, о которой говорит Достоевский, она понимается несколько иначе, нежели понимается вот эта раздвоенность в европейской философии. Я совершенно сейчас не буду говорить, там, может быть, вы это читали или слышали, там, не буду говорить о последних исследованиях, там, о работах Фуко и прочее. Вот. А сразу на этом завершу, и дальше у меня Чехов. Нормально, терпите еще? Ну, хорошо, слушайте, ничего себе. Ну, ладно. Это кто кого, что ли? Мы начинаем играть в игру, то вы меня или я вас? Ну, ладно, посмотрим. Хорошо. Ну, вы знаете, у меня еще Рильке. Ну, вот, значит, Чехов. Скажите, Чехов, как вы поняли, по теме той, которую я веду, вот, а я говорю сейчас о философии и о человеке. У Чехова, Чехова, у него есть один странный рассказ, вы его читали, может быть, это не важно, «Черный монах». «Черного монаха». У каждого из нас есть свой черный монах, скажу я вам, у каждого, даже у того, кто с ним никогда не говорил. У каждого. Он обиделся, может быть, на вас. Так вот, в Борисовке, Чехов, я уже кое-что сокращаю, чтобы, ну, такие вещи канва, только какие-то вещи я все-таки скажу все равно. В Борисовке, в родной усадьбе Песоцких, жили счастливые люди, отец и дочь, Егор Семенович и Таня. Отец любил дочь, дочь любила отца, и вместе они холили и лелеяли, ну, как всегда, фруктовый сад. Он был их гордостью, богатством и художественной ценностью. Жили Песоцкие, как в раю, ибо рай – это любовь и Бог, который где-то совсем рядом. Все счастливые люди, конечно, одинаковы, ибо для счастья никто из нас не нуждается в другом. Другой нужен для удовольствия, там еще для... А для счастья достаточно самого себя. Но Песоцкие нарушили этот закон и пригласили в гости к себе давнего знакомого Андрея Васильевича Коврина, которого они считали своим. И рай незаметно для них превратился в ад. Ибо ад – это ненависть и Бог, который так далеко, что его не слышно. Ад начинается в момент, когда свой оказывается миражом. Тот, тем, за которым скрывается чужой. Но самое главное, что в аду ты не найдешь ничего нового. В нем все то же, что и на земле. Ад – это наше желание, доведенное до предела. В аду мы купаемся в озере своих иллюзий. Никто нас в него силой не погонит. Ад – это то, что мы выбрали сами. Так вот, Таня вышла замуж за Коврина не потому, что этого хотел Коврин, а потому, что этого она хотела сама. А хотела этого она сама потому, что полюбила Коврина за его талант, за оригинальность, не зная, что талант – это легкая форма помешательства. Следовательно, она полюбила не Коврина, а свою иллюзию, к которой Коврин не имел никакого отношения. Таня Песоцкая – это не Наташа Ростова, которая была предоставлена самой себе. Ее жизнь присвоил отец, подчинивший ее себе. Проблема Тани состояла в том, что она позволила ему это сделать. Цитата. «Наша жизнь, – говорит она, – ушла в сад. Мне даже никогда ничего не снится, кроме яблок и груш». Конец цитаты. Для нее Коврин – это тот, кто мог бы избавить ее от бесконечного повторения самой себя, то есть одного и того же. Но Коврин избавил ее не от одного и того же, а от себя самой, оказавшись жалкой иллюзией счастья. Егор Семенович выдал свою дочь замуж не потому, что она на этом настаивала, а потому, что он любил свое дело, и ему хотелось иметь преемника. Отцу Тане удалось объективировать свои грезы в созданном им саду. А это значит, что сам он остался без грез. «Я садовод», — говорил он с гордостью. Но именно поэтому он не мог, как Поприщин, воскликнуть: «Я не титулярный советник». В силу этой невозможности его человеческая история завершилась уже давно, а он все живет, поскольку ему делать было нечего, поскольку он стал тиранить свою дочь, третируя всех возможных ее поклонников. Особенно его раздражал ферт со скрипкой, который мог пиликать на скрипке и не мог яблоню отличить от груши. Таня и отец – обычные люди. Коврин же оказался ненормальным. Если бы Песоцкие заранее навели о нем справки, то они бы поняли, что он не гений, а больной. Узнав о болезни Коврина, отец с дочерью, являясь добропорядочными людьми, сразу же стали его лечить и сделали ошибку. Коврин вылечился и утратил свою оригинальность. Но таким, как они, он не стал, ибо возненавидел свою бездарность и возненавидел Песоцких как причину своей посредственности. А они возненавидели его, ибо он оказался не таким, каким они его вообразили. Надежды отца Тани скоро угасли, и он умер. Сама Таня постарела, осознавая, что приличным девушкам не стоит выходить замуж за магистров, а тем более философов, ибо у каждого из них есть свой черный монах. Между тем сад запустел, попал в чужие руки и был, видимо, продан. Все, что герои Чехова считали реальностью, оказалось не реальностью, а просто объективированной иллюзией или галлюцинацией. Ну вот, и есть еще у меня такое маленькое описание со стороны Коврина, потому что он тоже не хотел, он тоже отвечал на грезы и тоже попал в мир вот этих странных галлюцинаций. Но я только процитирую здесь небольшой
Ну, я надеюсь, ну, вы его слышали, читали, не? Или прочесть.
Слушай, прочитаю. В Коврине, недалеко от Борисовки, в своем родовом имении жил Андрей Коврин. Он был философ и магистр. И хотя ему было уже под 40 лет, он все равно был молод и талантлив. И близкие звали его просто Андрюша. Коврин, как и Кант, в браке не состоял, и девушками не интересовался, он грыз гранит науки. Учил итальянский язык и готовился стать профессором. Практическая сторона мира его не интересовала вообще. Он, как и все герои Чехова, хотел работать, то есть читать и писать, чтобы в будущем улучшились нравы человечества. Коврин не чуждался и мелких радостей жизни. Выпить вина, выкурить трубку. Вино и трубка разогревали его фантазии, стимулировали воображение. Иногда у Коврина начинались грезы наяву. И тогда ему являлся черный монах, с которым можно было поговорить по душам. У каждого человека есть потребность в иллюзиях. Была она и у Коврина. Но Коврин эти иллюзии мог еще и создавать, подтверждая, что общее правило, что философия – это один из способов реализации одиночества человека, его пребывания наедине с собой. Но Коврин нарушил это правило, открыв двери своей души для сферы публичного, он женился. Но не потому, что полюбил, хотя он и полюбил, а потому что воспламенился от разговора с черным монахом, перевел себя в экстатическое состояние и в состоянии эйфории устремился навстречу ожиданиям со стороны Писоцких. Коврин, как и всякий непрактичный человек, подвержен суггестии и делает то, что от него ждут. Таня Писоцкая стала его женой, но она не стала его грезой, она не стала его черным монахом. Коврин не мог с ней говорить, как с самим собой, поэтому она оказалась для него тем, кто заставляет смотреть на себя с омерзительной точки зрения, то есть другим. Адекватной формой сосуществования с другим является непонимание, утаивание и умалчивание. И умолчание. Женившись, Коврин спустился с небес на землю, на которой для него начался ад. Здесь стали лечить его самораскрывающуюся сущность. Коврин должен был стать поименованным другим, а он не хотел быть как все, о чем и заявил в своем душераздирающем монологе, цитата. «Зачем? Зачем вы меня лечили? Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив. Я был интересен и оригинален. Теперь я такой же, как все. Я посредственность, мне скучно жить. Я видел галлюцинации, но кому это мешало?» Как счастливы Будда и Магомед или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения. Если бы Магомед принимал от нервов бромистый калий, то после этого человека осталось бы так же мало, как после его собаки. В общем, все это заканчивается тем, что за все нужно платить. Он заплатил за свою ту же жизнью. Вот, а он потом женился на новой женщине, она пекла его пироги, и все было хорошо, и вот на этом все заканчивается. Я вам рассказал всю историю жизни людей, вот какой она была. То есть, а какой она была? Вот началась она, конечно, в те далекие времена, сколько-то тысяч лет назад, когда случился, как я вам сказал, взрыв галлюцинаций. То есть, мы родились как художники. То есть человеческое начинается вот с этих изображений. Мы люди. То есть вот эти изображения – это некоторые, ну, я сейчас скажу так, вынесенные вовне. Вовне нашей галлюцинации. Мы их можем созерцать, можем делать так, как делает художник, который чувствует краску, форму. И это так вот. И вот началась вот эта странная жизнь, раздвоенная, ну, два. Мы не можем не жить внутренней жизнью. Почему? Я вам сказал. Потому что мы в природе нет никакой свободы. Там причинные отношения и необходимость. Там невозможен человек. Что мы делаем? Мы использовали время. Для чего?
для расширения реальности. Мы сделали мнимость реальностью. Мы повторяем, у нас существует то, что мы хотим, чтобы существовало, и это реальность. Мы расширяем, и в этом расширении мы не зависим от природы. Мы люди, мы свободны. Свобода только существует здесь, свобода только в этой внутренней жизни. И не ищите ее вовне. Ее там никогда не было и никогда не будет. Так вот. И всякие проблемы, бывает, распухает внутреннее за счет внешнего. Бывает, распухает внешнее за счет внутреннего. Ну, то есть, бывают вот эти пульсирования. Но мы всегда были двойственными. Затем начинается ближайшее. Вот вы, слава Богу, пришли вот к тому очень интересному событию. Событию, когда в мире появляется алгоритм. Что такое алгоритм? Ну, это интеллект. Но это не естественный интеллект, потому что естественный интеллект, он воспитан, он как бы в такой раствор погружен под названием сознание. Что такое сознание, никто не знает. Ну, я вам немножко рассказывал о нем и могу повторить. Но это способ воздействия на себя во времени человека. Что значит воздействовать на себя во времени? Когда ты обещаешь, ты воздействуешь. Цели – это способ воздействия на себя. Это человеческое. Это то, что, как мы открываем время. Мы люди временные. Внутренний мир, внутренние предметы времени – это предметы временные, временные. Они могут длиться, а могут быть даны в данный момент, то есть лопаться, как мыльные пузыри. Это, так вот, мы расширяли это, мы создали вот это странное существо. Говорим, мы культурные существа. Это правда. В нас только, не только культурная пленка, которая легко протыкается. Если в нас нет стержня, вот того стержня, который есть у Ваньки-встаньки, у неваляшки, у него стержень, его бьют, но он не падает. Его ломают, но он встает. А что это за стержень? Вот это и есть у нас наше, то, для чего мы рождаемся, вложить в себя вот этот странный стержень. Это отнестись к себе. Это тот, перед кем ты отвечаешь. И вот, а когда появился алгоритм, мы что сказали? Нам говорят, вы знаете, господа, социум говорит, я создал для вас так много профессий, но они все не требуют сознания. Оно избыточно для вас. Оно обременительно для нас. Зачем оно вам? Ну, давайте жить без него. И мы согласились когда-то давно, мы согласились на роль быть не иметь сознания, а быть причастными. То есть, ну, чтобы был понятно, образ примерно такой. Есть Христос, например, у него сознание, есть христиане. Мы согласны. А потом настал другой мир. Нам говорят, вы знаете, нам от вас нужен только интеллект. Мне нужно, чтобы вы выполняли некоторые работы, заданные числом, исчисленными. Это очень тяжело, но смиритесь. Оставьте для себя, там, если еще у вас есть силы, если вы еще хотите как-то жить этой твоей двойной жизнью после работы. Но говорят, ну, мы вас все равно не оставим в покое. Мы не хотим, чтобы вы оставались с собой наедине. Потому что если вы остаетесь с собой наедине, то вы непременно поставите о себе. А раз если вы поставите вопрос о себе, вы повернетесь к нам спиной, а к себе, в смысле, развернетесь к себе. И тогда появится молчание. А мы боимся этого молчания. Что происходит в молчании? Мы знаем, что бывает в молчании. Там рождаются мысли. А зачем вам мысли? Зачем вам думать? Так вот, это я вас пугаю, не бойтесь ничего. Так вот, и сегодня происходит вещь обыкновенная. Вот какая? Появился алгоритм. Пришла наша смена. Что такое число? Число – это то, в чем схлопывается мир внешнего и внутреннего. С чего мы начали? С раздвоения, с обременения. Мы люди. Мы живем вот двумя вот этими, мы расширяем мир. И мы вот так живем такой двойственной жизнью, пока мы живем. Сегодня нам говорят, хватит жить двойственной жизнью, живите позитивно. Отнесите себя позитивно, и мы вас будем скраивать, теперь мы вас сошьем. Мы из вас сделаем монолит. Зачем? Потому что и такая, о, вы знаете, мы создаем мир, в котором доминирует число. А чем он хорош? А это мир, где не украдут. Это мир, где нет обмана. Это мир, в котором нельзя лгать или невозможно солгать. Смотрите. Но это не человеческий мир. В нем живут не люди. В нем число, это, повторяю, там, где схлопнулась история людей. Она схлопнулась вот этой странной историей. И вы имеете странное искусство. Вам говорят, любите ли вы современное искусство? Любите ли вы современную философию? А вы говорите, мы не понимаем. Это что? Павлинское искусство? Это не искусство, господа. Это человек, застрявший на уровне негативной свободы. То есть это человек, называет себя художником только лишь потому, что он никак не может развязаться с миром, который его связал. А поскольку он не может, он все время развязывает, он устраивает перформансы, он лает, бросает. Но вы же поняли, что это не искусство. И не надо обманывать. Это для тех, кто хочет жить в мире числовых соотношений. И поэтому... Вот вы видите вот это вот странное изображение. Это я закончил рассказ о человеке, указал вам вот на него и говорю, вот этот, но это. И когда вам будут говорить, может быть, здесь или в другом месте, когда вам скажут, что после вас, вернее, я перебью себя, может быть, вы слышали такую теорию про сверхчеловека, ну, Ницше, сверхчеловек такой, не слышали? Ну, и Бог с ним. Так вот, а сегодня постчеловек, постгуманизм, пост. Вы знаете, какая сегодня антропология? Нечеловеческая. Литературы совершенное множество. Мы не устаем работать, мы не устаем писать, чтобы остановить этот поток, потому что у него деньги, он финансируется. Например, социум, состоящий из нелюдей. Как это? Это кто? Да. Или антропология животных. Какая антропология? И вот, если хотите, я вам прочту сейчас несколько фрагментов из Рильке. У Рильке был спор с Хайдеггером. Хайдеггер – умнейший человек, но европейская философия вообще, у нее есть один изъян. Этот изъян состоит в том, что они ничего не поняли в человека. И всего я могу лишь назвать несколько человек за 2500 лет, которые пытались что-то понять. А что пытались понять? Да простую вещь. Вот эту странную двойственность и временную суть. То есть мы люди времени, а не пространства. Дело не в том, сколько во мне килограммов и сколько весит мой мозг. Или чей-то еще, не в этом. А в тех способностях, возможностях моего отношения к чему-то, что я считаю действительным, и что существует благодаря мне, и вам, и многим. И это мир, я называю миром культуры. Но это пленка, повторяю. Она очень легко протыкается. Как я вам сказал уже, должно быть что-то. Так вот. И поэтому я вам говорю, что современный мир, современная философия, философия огрубела. Она вот сейчас пытается оправдать вот эту никчемность человека. Человек – это органика. Я вам не буду сейчас рассказывать, потому что не хочу портить настроение, потому что нас ждет еще музыка. И вот этой музыкой вы увидите, что я вам говорю, что пока мы живы, еще все в порядке. Все в порядке, и пока еще непонятно, кто кого. Я говорю, вот сейчас его нет, но имея в виду вот эту странную машину. Так вот, я вам рассказал вот о таких, а современная философия – это философия, повторяю, антропология. Нет ничего важнее сейчас. Вопрос, что? Что с нами случится в ближайшее время, не совсем ближайшее время, в скором времени? Если вы думаете, что кто-то это знает, я вам скажу, никто. И никто ни в чем не уверен. Никто ничего не знает. Но есть одно железное правило, ну, железное в том смысле, что мы его придумали, люди его придумали давно, они, простите, оно звучит так, что делай, что делаешь. Господа, делай, что делаешь, делайте, что делаете, и все будет, а там посмотрим. Вот. Так вот, вот, и теперь я... Вот хочу. И я подобрал, как вы поняли, и подобрал вот для вас и Мунка, и вот все остальное. Но я не знаю, как вы реагируете на живопись. Вот. Ну, и сейчас я вам, давайте тогда уже в заключение. Я правильно делаю в заключении? Я вам прочту Рильке, и вы тогда и полностью тогда реализую все, что я вам хотел сказать, я сказал, а дальше ваши проблемы. Так вот, вы что, готовы? Вы что, любите стихи? Значит, еще, да, ремарка. Вы знаете, я вам скажу, есть несколько очень важных вещей. Вот философия – это вещь замечательная, но мы плохо ее знаем. Нас не приучили ее знать. Ну, нас вообще к ней не приучили. Многие жили без нее, и вот и то, что вы пришли, я вам сразу сказал, это удивительно. Ну, надо же, какие вы с ума сходите. Это хорошо, сходите, вот, это нормально. Так вот, так вот, я сейчас вам, я добираюсь до него, а где он у меня есть, я ищу, а может быть, его уже и не есть. Значит, послушайте. Значит, и так был спор Хайдеггера с Рильке. Рильке, это он недавно жил, он вот совсем 20 век, и там у них были проблемы. И вот, посмотрите, он говорит о людях, и он говорит о животных, вообще о нас, обо всех. И вот что он говорит. Вот послушайте. «Во все глаза взирает тварь». Ну, тварь, значит, сотворенная Богом. Такие. «Во все глаза взирает тварь в открытое». Лишь наши очи, наши с вами очи, обращены вовнутрь. Послушайте, это одна из самых важных вещей. Я вам сегодня полтора часа вот говорю об этом. Лишь наши очи с вами обращены вовнутрь. И будьте любезны. Ну, это ваше обременение. И нечего тут. Так вот, то, что снаружи, знаем мы по одному лишь лику зверя, по зверю. Я вам показывал бизон. Вот этот развёрт. Помните вот этот странный, вот этот жест бешенства? Кто? Что? В открытое, но он не понял, что появились люди. Он хотел, а дальше, вы, может быть, плохо видели, на этом изображении у пробегающийся какой-то другой зверь, я даже думаю, что это он его ранил. Вот тот, который там, только видно его некоторые, он убежал. Не вот этот, который лежал. Там, а там вот все вы видите. Там вот есть вот убегающий. Вон, вот видно, он туда ушел, Так вот. Я думаю, вот этот взгляд, который не видит, в открытом не видит, что появился, вот как у нас появился алгоритм, когда-то появился человек. Тихо, музыки не было, ничего не было. Его никто не встречал. Он спрятался в колодце, в этой пещере. Черт знает, во мраке, в тьме, там еще где он там. Как это, я не знаю. Он не рассказал. Ну так вот. Так вот, то, что снаружи знаем мы по одному лишь лику зверя, лишь нам с вами знакома смерть. Но вольный зверь, вот этот, вот, который завернулся, он не знает, он ранен. Он не понял, кто, потому что где, кто, он не понял. Он в открытое смотрит, где такой же равный, как он, по силе. Кто смог меня, этого огромного, мощного, сильного зверя победить? Понятно? Вот посмотрите, слушайте. Как он это смог сделать, я не понимаю. Вот, это непонятно. Это просто непонятно. Так вот, лишь нам знакома смерть. У него нет знания. Но вольный зверь как прошлое, как, посмотрите, вольный зверь как прошлое давно отринул гибель. Нет у него. Ему это не волнует. И если он умрет, то в вечный мир, он в вечности. Послушайте, он в мире, ему нет проблемы. Это ж, а там появился вот этот, тот, который со знаком пола. Он его, но он его, зверь, не видит. И он его хотел приписать этому миру, но он не из этого мира. То есть, хотя существом, я уже вам говорил, что человеческое в этом мире существует посредством животного. Не можем мы иначе. Ну, мы люди. Так вот, и если он умрет, то в вечный мир он перейдет, как осушенный кладезь, ну, колодец. И последнее я еще пропущу. И тут одна будет такая фраза. Концовка. Мы с вами зрители. Мы зрители. Повсюду и всегда. Противопоставлены всему. Это просто плохой перевод. Ну, с немецкого. Противопоставлены всему и навсегда вне лона. Переполняют нас наши грезы. И мы толкуем мир, внося порядок. Первый шаг которого – распад. Все, к чему мы прикоснемся – распад. Это что за такая судьба? И наш распад, когда толкуем снова и снова распад, кто повернул нас так, что сами мы и то, что создаем, странные вступили в отношения с тем, который обгоняет нас? Время. Он словно на последнем холме, что еще раз покажет долину ему, оборачивается, медлит. Мы всегда, все 20 тысяч лет, которые мы живем, прощаемся. Мы прощаемся всегда. Так мы и живем. Ну вот, ну, это плохой перевод, я знаю это. Вот, вы можете сами прочесть. Ну, если кто знает немецкий, вообще нет проблемы. Там это просто язык очень хорошо передает смысл. Господа, ну вообще-то уже все.